Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 15 октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Канонически считается, что первую известность поэту принесло стихотворение «Смерть поэта». Это верно, если говорить о серьезной поэзии. А вообще-то Лермонтов стал известен еще во время учебы в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. И стихи той поры были скабрёзными, подцензурными, но они пользовались популярностью у петербургской золотой молодежи. Ну а стихотворение «Смерть поэта», как известно, было написано сразу после смерти Пушкина и вмиг стало широко известно не только в Петербурге, но и в России благодаря добровольным переписчикам. Власти тоже отреагировали быстро, заведя дело о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым. Поэт был арестован, однако он сидел даже не на офицерской гауптвахте, а содержался в одной из комнат верхнего этажа главного штаба. Сейчас это новый Эрмитаж. Николай I, прочитав стихотворение Лермонтова, саркастически заметил: «Приятные стихи, нечего сказать». Но при этом, вопреки устоявшемуся мнению, император вовсе не считал поэта бунтовщиком, этаким вольтерианцем. Он знал Лермонтова как человека слишком впечатлительного и экзальтированного. И на то были основания. Молодой гвардейский офицер отличался дерзким и язвительным характером. Уже был известен в светском обществе непозволительными выходками. Поэт внешне был довольно некрасив, низкого роста. Это его уязвляло. И, возможно, своей дерзостью он пытался выделиться и компенсировать эти недостатки. Мнимые или действительные – это уже другой вопрос. К тому же он был без ума влюблен в одну из первых красавиц Петербурга – графиню Эмилию Карловну Мусину Пушкину. По воспоминаниям писателя Сологуба, Лермонтов следовал за ней всюду, как тень. Иван Сергеевич Тургенев описывает, как в первый раз увидел Лермонтова. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня Мусина Пушкина. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка. Он не снял ни сабли, ни перчаток. И, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Николай I повелел гвардейскому медику посетить Лермонтова, чтобы удостовериться, что с психикой у того все в порядке. В итоге все обошлось для поэта вполне благополучно переводом из гвардии в Нижегородский драгунский полк, участвовавший в войне на Кавказе. Это был шанс реабилитироваться, которым Лермонтов вскоре воспользовался. Уже через год он вновь вернулся в свой лейб-гвардии гусарский полк. Правда, уже в 1840 году после дуэли с французом де Барантом Лермонтов вновь окажется на Кавказе. Лермонтова, согласно легендарным сведениям, вели свой род от шотландского барда Томаса Лермонта, жившего в XIII веке. А ближайший предок поэта – поручик польской армии Георг Джордж Лермонт. Был взят в плен войсками князя Дмитрия Пожарского. Поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу, перешел в православие и стал родоначальником Лермонтовых. Однако недавно проведенный в Британии анализ ДНК показал, что шотландские лермонты не имеют ничего общего с русскими Лермонтовыми. 15 октября 1880 года завершилось строительство Кёльнского собора. Это произошло спустя 632 года после закладки первого камня в августе 1248 года. В начале работы продвигались очень быстро, но вскоре совсем остановились. Лишь спустя три века, к 1560 году, была построена основа сооружения. Потом работы вновь прекратились. К ним вернулись спустя еще 2,5 века, в 1824 году. Кёльнский собор потрясает своим величием и масштабами. Он не уступает другому знаменитому шедевру Средневековья – Миланскому собору. Высота башен 157 метров, самого здания 60, длина 144 метра. Особо ценной реликвией Кёльнского собора является гробница с мощами волхвов, которые принесли миру весть о рождении Христа. Мировое значение имеют и витражи на библейские темы. Существует легенда, что архитектор собора Герхард Риле никак не мог решить, кому из своих проектов отдать предпочтение. И тогда он решил попросить помощи у сатаны. Дьявол предложил архитектору обыкновенную в таких случаях сделку. Риле получит чертежи, которые сделают собор одним из величайших творений в мире, а взамен мастер отдаст дьяволу душу. Решение должно было быть принято с криком первых петухов. Зодчий погрузился в мучительные размышления. На счастье Риле разговор с дьяволом подслушала его жена. Она решила сберечь душу супруга. Спряталась в укромном месте и после того, как дьявол передал чертежи, прокричала петухом. Только позднее сатана понял, из-за чего сделка сорвалась и кто его обманул. Говорят, дьявола так разозлила хитрость жены архитектора, что он проклял храм. Может быть, поэтому знаменитый собор до сих пор постоянно расширяют и достраивают. Кстати, во время Второй мировой войны авиация союзников уничтожила практически весь Кёльн. Не пострадал только собор. Чудесное спасение? Нет. Просто британские и американские летчики берегли собор как навигационный ориентир для налетов на близлежащие города Германии. 15 октября 1897 года родился Илья Ильф, сын одесского банковского служащего Арье Файнзельберга. И прежде чем стать писателем, Ильф поработал чертежником, телефонистом, рабочим на авиазаводе, бухгалтером в особой губернской продовольственной комиссии по снабжению Красной Армии. Позднее опыт этой работы будет использован для описания конторы «Геркулес». В 1923 году Ильф переезжает в Москву, где становится сотрудником газеты «Гудок». Там он и познакомился с Евгением Петровым. Они были совершенно разными и внешне, и по характеру, но их тандем был настолько гармоничным, что их часто не воспринимали отдельно друг от друга. Ильф шутил на этот счет. «Томят сомнения, не зачислят ли нас Женей на довольствие как одного человека?» При этом они всю жизнь обращались друг к другу на «вы». Поначалу Ильф и Петров писали в основном фельетоны под псевдонимами «Дон Бузилья», «Холодный философ» и «Толстоевский». Позднее в «Золотом теленке» они шутливо говорили «Как мы пишем вдвоем? Как братья Гонкуры. Эдмон бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые». А подвигнул их на написание «12 стульев» старший брат Евгения Петрова Валентин Катаев. Он с вполне серьезным видом втолковывал с автором: «Я буду Дюма отцом, а вы будете моими рабами. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой мастера, и готово». Конечно, это была шутка. Написав за месяц первую часть, соавторы отнесли рукопись Катаеву. Тот, ознакомившись с черновиком, сообщил, что в наставничестве они не нуждаются. А в основу «12 стульев» легла всамделишная история о бриллиантах. И она связана с купцом и золотопромышленником Николаем Дмитриевичем Стахеевым. На начало 20 века Стахеевы входили в список 30 богатейших предпринимателей России. Они владели золотыми приисками, нефтяными промыслами, фабриками, заводами, пароходами. Но все же основу их благосостояния составляла торговая деятельность. Впрочем, она и сегодня остается одной из самых доходных сфер бизнеса. Стахеев владел несколькими домами в Москве. В частности, построил шикарный дворец на Новой Басманной. Стахеев жил на широкую ногу. Рассказывали, что однажды в казино Монте-Карло он за один вечер проиграл 15 миллионов золотых рублей. После революции коммерсант вернулся из-за границы в Москву, чтобы забрать из тайника дворца на Новой Басманной драгоценности, но был задержан советскими спецслужбами. Говорят, на допросе Стахеев предложил сделку самому Дзержинскому. Он рассказывает, где спрятаны ценности, а ему назначают пенсию. Условия были приняты. Стахеев до конца жизни получал пенсию, а на часть его сокровищ архитектор Щусев построил большой дом культуры железнодорожников на площади трех вокзалов. Об этой истории хорошо знали журналисты железнодорожной газеты «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров. А Катаев, говорят, лишь подбросил им первоначальную идею романа.